Даже указали устраивающие нас возможные варианты его создания, уточнил Молотов. Простите, я не очень понял. Жуков нахмурил брови, и глаза его сузились, потемнели. И вам не потребовалась для этого точка зрения генерального штаба? Сталин и Молотов переглянулись, будто не зная, как реагировать на слова генерала армии. Есть ведь оперативно-стратегические целесообразности. Жуков испытывал неловкость и с трудом подбирал слова. Они могли быть вам неизвестны. Сталин досадливо усмехнулся, сунул в рот мундштук трубки и успокоительно сказал. Мы пока исходили из целесообразностей политической стратегии, из изученных нами факторов. В порядке военно-политического зондажа, добавил Молотов, и открыл одну из своих папок. «Вот, Георгий Константинович, можете познакомиться с личным посланием товарища Сталина господину Черчиллю». От Жукова не ускользнуло чуть заметно сделанное Молотовым ударение на словах «личным посланием». И он тут же сказал, «Я не дипломат. Раз существует форма обменов между главами правительств личными посланиями, может, генштаб действительно тут ни при чем?» «Читайте», – требовательно сказал Сталин и, повернувшись к Жукову спиной, медленно направился к своему рабочему столу. Жуков взял две странички с четким машинописным текстом и про себя начал читать. «Разрешите поблагодарить вас за оба личных послания. Ваши послания положили начало соглашению между нашими правительствами. Теперь, как вы выразились с полным основанием, Советский Союз и Великобритания – стали боевыми союзниками в борьбе с гитлеровской Германией. Не сомневаюсь, что у наших государств найдется достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить нашего общего врага». Затем Сталин сообщал премьер-министру Великобритании, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным, и объяснял причины этому. «Мне кажется, далее, — писал он, — что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на западе, Северная Франция, и на севере, Арктика. Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на востоке позиции. Еще легче создать фронт на севере. Здесь потребуются только действия английских воздушных и морских сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев. 18 июля 1941 года. Все логично, товарищ Сталин, мысль к мысли, как патроны в обойме. Жуков по-прежнему испытывал неловкость за высказанное недоумение по поводу того, что к выработке вариантов открытия Второго фронта не были привлечены специалисты генерального штаба. Генштабисты ведь действительно изучали возможность вооруженных сил Великобритании нанести где-либо серьезный удар по немецко-фашистским войскам. «Патроны в обойме – это хорошо сказано!» Сталин смотрел на Жукова с чуть заметной улыбкой. «А ваш вопрос, почему мы не прибегли к помощи генштаба, логичен?» Впредь в переговорах с союзниками о Втором фронте и их помощи нам мы будем опираться не только на генштаб, но и на всю вычислительную службу наших наркоматов, работающих на оборону. И на запросы главного интенданта Красной Армии товарища Хрулева, добавил Молотов. «Интересно, товарищ Сталин, как откликнутся англичане на ваше предложение», сказал Жуков, с удовлетворением восприняв услышанное. «Не спешат откликаться», — Молотов похлопал рукой по папке с бумагами. «Они сейчас, как я полагаю, с особой тщательностью собирают и суммируют информацию о положении дел на наших фронтах, опираясь, главным образом, на немецкие источники, и сравнивают с нашей информацией, и, я думаю, ждут, как поведет себя Москва после первых бомбардировок, выстоит ли, мол». «Да, ждут результатов бомбардировок», — согласился Сталин. «Геринг и Гитлер, особенно в последние дни, яростно грозятся тотально разгромить Москву бомбардировкой с воздуха и утопить ее в море огня. Возможно, эта угроза пугает англичан, познавших на себе силу ударов немецкой авиации. Они, возможно, боятся, что и мы с вами не уцелеем, и им тогда не с кем будет вести переговоры». Сталин вдруг умолк и, глядя на Жукова, будто с трудом подбирал дальнейшие слова. Еще 4 июля один разведывательный самолет немцев проник в небо западных окраин Москвы. С тех пор они непрерывно ведут воздушную разведку. «Да, товарищ Сталин, посты в нос, воздушное наблюдение, оповещение, связь. Посты в нос уже зарегистрировали около 90 разведывательных полетов в направлениях Москвы», — подтвердил Жуков. 9 самолетов прорвались в район города. Летчиками нашего 6-го истребительного авиакорпуса сбито несколько хейнкелей. Один таранен. Сбить несколько воздушных немецких разведчиков из 9 десятков не густо, задумчиво сказал Сталин и приблизился к одному из окон, выходящих на арсенал. Арсенал – здание в Кремле для хранения оружия, снаряжения и трофеев русской армии. Построено в 1701-1736 годах. Неоднократно перестраивалось, по примечанию автора. Это не очень соответствует нашему убеждению, что советская военная наука глубоко разработала тактику противовоздушной обороны крупных административных и промышленных центров. Жуков хотел объяснить Сталину, что у немцев разведывательные самолеты новейшей конструкции. К тому же, как показали сбитые и плененные немецкие летчики, их облегчают до предела, заправляют строго ограниченным количеством бензина, снимают часть вооружения, сажают за штурвалы самых легких по весу пилотов. Этим достигают высоты полетов свыше 8 километров. Но Сталин, продолжая смотреть в окно, упредил Жукова. «Докладывайте, какие изменения на фронтах? Процедура доклада суммированных генштабов сведений о событиях на фронтах стала привычной для Жукова». И он, развернув на столе карту стратегической обстановки, карту с нанесенной группировкой немецких войск, справки о состоянии наших войск и запасов материально-технических средств фронтов и центра, четко и размеренно начал говорить о том, что за истекшие сутки завершился начатый 14 июля контрудар 11-й армии Северо-Западного фронта по 4-й танковой группе противника в районе Сольцы. В результате контрудара войска армии заняли Сольцы и отбросили немцев на 24-38 километров. Жуков, склонившись над картой, назвал ряд населенных пунктов, по которым проходил сейчас рубеж 11-й армии. Далее начальник генерального штаба охарактеризовал обстановку на западном направлении, сообщив при этом, что войска 22-й армии под ударами превосходящих сил врага оставили город Великие Луки. На юго-западном фронте 26-я армия из района южнее Киева перешла в наступление против войск 1-й немецкой танковой группы. Наступление не получило развития, однако вынудило противника перейти к обороне на рубеже Фастов, Белая Церковь, Тараща. Сталин слушал, фиксируя в памяти самое существенное, и в то же время мысли его раздваивались, как бы текли по двум руслам. Стоя у окна и вникая в доклад Жукова, он смотрел на уже поднадоевшую картину. Обнесенный забором, раскопанный и изломанный сквер, ленту транспортера, непрерывно и неутомимо двигавшуюся к вершине забора, неся на себе из-под земли крошево грунта. За забором урчали грузовики, по очереди подставляя свои кузова под транспортер. Это метростроевцы торопились закончить бомбоубежище. Сталину запомнился тот довоенный майский день, когда началось это строительство в Кремле. Накануне того дня он выступал в зале заседаний Верховного Совета перед выпускниками военных академий. Потом в Георгиевском зале был традиционный правительственный прием. Во время приема Сталин ищущим взглядом посматривал из-за стола членов Политбюро вглубь зала. Там пиршествовала военная молодежь, и где-то среди нее был его сын Яков Джугашвили, выпускник артиллерийской академии имени Дзержинского. Кто-то перехватил и угадал взгляд Сталина, и вскоре Якова припроводили к столу Политбюро. Все с ним чокнулись бокалами, а Сталин сказал: «Ну, Яша, мы рады за тебя! Поздравляю! Скоро артиллеристы понадобятся родине, и не только артиллеристы!» Молотов, который был на приеме за председателя, объявил, что слово для тоста предоставляется товарищу Сталину. И когда после бурных аплодисментов наступила тишина, Сталин произнес речь, в которой без обиняков сказал, что война уже стучится в нашу дверь, и напомнил, что в современной войне большую роль играет артиллерия, как бог войны. Затем предложил выпить за артиллеристов. Но молодость беспечна, никого не удручило напоминание Сталина о войне. Веселый гуд за столами не утихал. Тут же в Георгиевском зале начались выступления артистов. На второй день они с Молотовым обменялись впечатлениями о вчерашнем приеме. Молотов с похвалой отозвался о том, как вдохновенно пел народный артист СССР Максим Дармидонтович Михайлов. Сталин и Молотов видели, как через сквер четверо крепких парней в брезентовых робах уносили из-под окон квартиры Сталина, размещавшейся этажом ниже, скамейку из красного мрамора. Именовалась она Ленинской, потому что когда-то на ее месте стояла деревянная скамейка, и на ней часто сиживал Ленин, лечившийся после покушения на него эсерки Каплан. Так 6 мая 1941 года в Кремле началось строительство бомбоубежища, продолжавшееся и по сей день, когда в небе Москвы уже появлялись разведывательные фашистские самолеты. Сталин с досадой и горечью в мыслях отвернулся от окна и увидел, что Жуков, закончив доклад, выжидательно смотрел на него. «Я полагаю, товарищ Жуков, — сказал Сталин, — что сейчас в самый раз проверить московскую зону противовоздушной обороны, как она готова к отражению воздушного нападения». После паузы уточнил: «Пока дневного нападения. Разрешите, товарищ Сталин, завтра?» «Хорошо, завтра».